В убогом пансионе Габриэль прожила недолго. Обосновавшись в Рице, она заняла там комнаты с видом на Вандомскую площадь. Теперь она могла созерцать из окон ту самую Вандомскую колонну, в разрушении которой полвека назад участвовал отец Ириба. В ту пору из отеля Риц существовал выход на улицу Камбон, что было исключительно удобно для Коко. Апартаменты, которые она выбрала в Рице, были весьма элегантно обставлены, но она предпочла меблировать их на свой фасон и поставить несколько своих предметов обстановки, в том числе некоторые из ее любимых лаковых ширм. Тем временем она почувствовала необходимость в квартире, расположенной непосредственно на месте ее работы. Не для того, чтобы ночевать там, но для того, чтобы иметь там контору, а также завтракать и обедать, не теряя понапрасну времени. С этой целью она занимает почти весь третий этаж дома номер 31 по Рю Камбон, на который выходят 6 огромных окон этого здания 18-го столетия. Квартира, которую она сама декорировала в 1935 и 1936 годах, начиналась с удивительной прихожей. Вошедшего встречали два вырезанных из дерева в натуральную величину венецианских мавра эпохи Ренессанса, словно приглашая в гостиную. Здесь же, в прихожей, вошедшему открывалось красивое большое кресло XVIII века под покрывалом из белого атласа, а в некоем подобии алькова – китайский столик вишневого цвета. Но что более всего поражало посетителей, так это лаковые ширмы от Карманделя, также XVIII века, роскошно освещенные хрустальными жирандолями. Похожие ширмы стояли в гостиной по обеим сторонам покрытого замшей дивана необъятных размеров. Сохранилось множество фотографий, запечатлевших Коко на этом диване. Она так любила отдыхать на нем. Сбоку от нее подушки, источником вдохновения для которых, похоже, послужили двуслойные куртки конюхов. Перед софой – низенький китайский столик, на котором расположились ее любимые вещицы, коробочка для подаренных Бендером драгоценностей. Снаружи красная, а внутри золотая. Верная своей философии, Габриэль посвящает больше заботы тому, что не видно. У нее много и других вещиц-фетишей. Два хрустальных шара, гадальные карты. Была ли она суеверна? Бог весть. А вокруг и тут, и там фигурки животных, целый зверинец. Хрустальная лягушка, которая по китайским поверьям приносит счастье. Верблюд, две оседланные лошади. Чтобы закрыть тему животных, назовем также довольно большие фигурки оленя и лани из патинированной бронзы. А еще пасущихся повсюду львов, ведь Габриэль родилась в августе, и, стало быть, она по гороскопу лев. Гостей приглашали садиться на широкие низкие кресла времен Людовика XV, а паркет был покрыт огромным старинным ковром той же эпохи. Подаль египетская маска, фигурка Будды, русская икона, поднесенная Габриэль Стравинским, греческая статуя, украшавшая камин в доме на Рюфабур Сент-Анаре. Она и здесь служила украшением камина, а у подножия ее помещались подставки для дров, работы скульптора Липшица. Все это подчеркивало сложный характер убранства, в котором искусно сочетались стили и эпохи. Самое главное, чтобы элементы были красивы, утверждала хозяйка. Но это она излишне скромничала, ведь нужно еще умение гармонично сочетать их. А здесь не обойтись без тонкого вкуса, иначе собрание даже самых красивых вещей уподобится лавке старьевщика. Любопытный курьез. Картины здесь почти отсутствуют. Ржаной колос, нарисованный Дали, рисунок Фортре, вот и все. Габриэль любила живопись и художников, чему можно было бы привести тьму доказательств. Но она не обладала темпераментом коллекционера. Владение произведениями искусства, как таковое, не интересовало ее. Когда же удивленные гости задавали ей вопросы, она отвечала остроумной шуткой, мол, вижу плоховато, мне каждый раз приходилось бы искать очки. Но кто, скажите, поверил бы в это, взглянув на ее огромную библиотеку? Стены гостиной уставлены сотнями томов в прекрасных переплетах. Некоторые из книг подарены ей друзьями, как, например, Риверди и Кокто. Но много и сочинений классиков, среди которых Плутарх, Паскаль, Шекспир, «Золотая легенда», полное собрание сочинений Сен-Симона, Теофиля Готье, Мюссе, Гюго – все честь по чести. Но, по словам самой Габриэль, она покупала книги, чтобы читать, а не для того, чтобы благодаря им приобрести имидж. По ее собственному выражению, книги – ее лучшие друзья. Чтение было для нее убежищем. Вспомним, как маленькой девочкой она забиралась на раскаленный солнцем чердак в арене и жадно поглощала романы за 4 су. С той поры художники и писатели, с которыми она дружила, все тот же Кокто, но особенно Риверди, открыли ей немало любопытного. Сознавая поверхностный характер образования, которое она получила, что в Абазине, что в Мулене, она с еще большей алчностью набрасывалась на книги. Все комнаты в новом жилище Габриэль освещались хрустальными люстрами. Отметим, среди них светильник, созданный по эскизу Ириба для бюро, но для того, чтобы их бьющий с потолка свет не казался таким резким, всюду были расставлены напольные светильники, дававшие куда более мягкое освещение. Многочисленные зеркала, усиливающие впечатление от великолепного декора, переносили гостя в феерический мир. Столовая, в которой гости усаживались за стол эпохи Людовика XIII, была декорирована ширмой, служившей фоном для драгоценного лакированного бюро XVII столетия, многочисленные ящички которого украшали мифологические сцены. С другой стороны находился камин, декорированный зеркалом и бюстом. По бокам от него располагались 2 покоящиеся на цоколях позолоченные деревянные кариатиды, каждая из которых поддерживала покрытую черным лаком платформу жирандоли. Третьей большой комнатой был кабинет мадемуазель, как ее все называли. Все стены в ней были украшены резьбой по дереву. Габриэль, ничтоже сумнящийся, прорубила в такой панели дверь. Акт вандализма? Возможно. Это же было не чуждо ее характеру. В квартире имелись также ванная комната и кухня, ибо хозяйка чаще всего обедала на Рю Камбон, где у нее был камердинер. За стол Коко никогда не садилась одна. За трапезой собирались не только друзья-приятели, но и члены персонала, первые швеи, руководители, манекенщицы. Оказаться в числе приглашенных почиталось высокой честью. О том, чтобы отклонить приглашение той, что стала Людовиком XIV в области высокой моды, не могло быть и речи. Этот декор будет окружать Шанель всю жизнь, включая 1944-1950 годы. В этом окружении она проведет немалую часть времени, а остальное она посвятит работе, созданию коллекций. У себя, в студии на 5-м этаже. Возвращаться в Риц она будет только поздно вечером, чтобы на завтра, ближе к полудню, снова покинуть его. Нельзя исключить, что Поль Ирип принял некоторое участие в создании декора этой квартиры, ибо его отношения с Габриэль становились все более тесными. Летом 1933 года в Сен-Тропе произошла встреча Калет, которая приобрела там виллу «Мускатная беседка» и держала магазинчик косметических товаров, с Миссией, которая сообщила ей по секрету: «Знаешь, она выходит замуж». «За кого?» «За Ириба». «Милая, милая, это неслыханная история. Коко полюбила впервые в жизни». Конечно, нельзя сбрасывать со счетов бурный темперамент Польки, но похоже на то, что Коко серьезно задумывалась о браке со своим новым возлюбленным. Однако требовалось ждать, так как Ирип официально не был разведен, а только разъехался со своей супругой, которая возвратилась в Соединенные Штаты. Коротая время в ожидании счастья, Ирип и Шанель любили жить в Ла-Паузе. Ирип обожал эту удивительную виллу, сочетавшую одновременно черты обители и дворца. В письме к Жозетте Де, будущей переводчице «Красавицы и зверя», отправленном летом 1934 года, Поль Моран запечатлел штрих тогдашней жизни на этой вилле. «Вчера вечером я обедал у Шанель. Она была так мила в своей маленькой белой курточке, как у бармена. Проглотив последний кусок, они, Шанель и Риб, управляющий французским бюджетом и Констан Се, сразу же засели за партию в билот. Ирибу, как больному диабетом, нельзя было и прикасаться к десерту. И вот счастливая Коко, одетая в панталончики, развлекается тем, что забирается высоко-высоко на старую оливу, растущую во дворике. Вспомнила сельское детство? А вообще, на кого была внешне похожа Коко летом 1934 года, когда она едва перешагнула полувековой рубеж? Послушаем, как о том вспоминает Калет. «Если считать, что лицо каждого человека похоже на какое-нибудь животное, с клювом, с мордочкой, с фырчащими ноздрями, с хищной мордой, с хоботом, с гривой, то мадемуазель Шанель — суть маленький черный бычок, по своей упрямой энергии, манере противостоять, слушать, по духу самообороны, который подчас заслоняет ей лицо. Шанель никто иная, как черный бычок. Темная, курчавая, как у бычка, челочка не спадает на лоб до самых бровей и танцует при каждом движении головы. Ее глаза — это два зрачка цвета слюдообразного гранита или цвета горной воды, струящейся из освещенной солнцем расщелины в скале. В 1934-35 годах Габриэль часто проводила воскресенье вместе с Ирибом у его сестры и племянниц в Барбизоне, где к ним не раз присоединялся Жан Жераду. Ириб, как всегда, занимаясь руководством журналами и оформлением декоров, сочинял также рекламные слоганы, благо за это хорошо платили. Вот, к примеру, слоган для компании спальных вагонов: «Сон в пути экономит вам время». Со своей стороны Габриэль хоть и не часто выезжает в свет, тем не менее участвует в целом фейерверке празднеств, которые охватили высшее французское общество в 30-е годы. Костюмированные балы и балы-маскарады шли чередой, как, например, бал вальсов, организованный в 1934 году князем де Фоссиньи Люсьеном и бароном де Генсбургом. Габриэль появилась там в компании Фулько де Вердура. Но все же это празднество значительно уступило в блеске балу по теме «Великого века», устроенному Этьеном де Бомоном. Серж Лефарь появился в нем в костюме танцовщика Витриса, а Коко — в костюме равнодушного красавца. Однако то, что она не обходила стороной эти мероприятия, объяснялось и в значительной мере профессиональными интересами, ведь многие клиенты обращались к ней за советами по поводу выбора нарядов и, разумеется, доверяли ей заботу о создании новых. В те несколько часов, что длился бал, женщине, словно по мановению волшебной палочки, даровалась другая жизнь, она словно жила жизнью другой женщины. Но для Коко, любившей рано ложиться спать, бал был тоже местом работы, где любой ценой нужно показать себя. И уезжала она оттуда с чувством исполненного долга. Ла Пауза, 21 сентября 1935 года, 8 часов утра. Габриэль всего несколько дней, как живет в Рокебрюне. Полчаса назад Ириб сошел с голубого экспресса на вокзале в Монако. Был последний день лета, и, казалось, погода никогда не была такой солнечной. Уважая сон Коко, Ириб не хотел ее будить. Он направился на террасу дома, откуда открывался несравненный вид. Поднявшись, он окинул взором безграничный горизонт, который чаровал его всякий раз, когда он приезжал в Рокебрюн. Слева от него находилась Ментона, а дальше Италия. Там горы, ступень за ступенью спускаются к самому побережью. Справа — Монако, а далее, за выступом мыса Кап-Фера, растворялась в дымке Ницца, омываемая водной гладью залива. Перед ним расстилалось бескрайнее море, гладкое, как зеркало в столь ранний час. Горизонт окрасился густо-синим цветом с фиолетовым оттенком. Невдалеке от побережья вспыхнули алые паруса нескольких одномачтовых лодок. «Как хорошо было бы провести остаток жизни здесь, возле Габриэль», — сказал он, когда та, проснувшись, с загорелым лицом и в белом, как морская пена, пеньюаре, прильнула к нему. Позже, когда утро уже переходило в день, он болтал о чем-то возле теннисного корта со своими партнерами по игре, держа в руках ракетку. Тут появилась Коко, желая присоединиться к компании. Он сделал шаг навстречу ей, и тут страшная боль молниеносно пронзила его грудь, словно стиснула тисками. Он схватился за сердце и растянулся на земле. Все бросились к нему на помощь. Он был без сознания. Попытки привести его в чувство оказались безуспешными. Когда подъехала карета скорой помощи и увезла его в клинику в Ментону, он был уже мертв. Страдание Габриэль было безмерным. Столь безмерным, что она лишилась дара речи. Это мгновенная смерть человека, такого живого среди живых, такого восторженного, пытливого разумом и сверкающего остроумием, была вне человеческого разумения, как немыслимым казалось видеть его безжизненное тело, так и уложенное в гроб в безупречно белом теннисном костюме. В жизни ей уже пришлось познать подобный ужас той страшной декабрьской ночью 1919 года. И вот снова, на сей раз под ярким солнцем средиземноморского лета, во всем блеске, когда этого меньше всего можно было бы ожидать. Что за проклятие преследует мужчин, которых она любит? За что ей это все? обессиленная, Коко неподвижно сидела на стуле с опущенной головой. Глаза ее были сухими, но было ясно, что она беззвучно плачет. Вытянуть из нее хоть слово было невозможно, и тогда было сделано то единственное, что нужно. О случившемся известили по телефону ее близкую подругу. Не анализ спасла ее 15 лет назад, когда не стало боя. Не анализ с мужем Жозе Марии Сертом увезла ее в Венецию, вырвав из объятий страшного горя. Услышав о том, что с ее подругой снова произошла беда, Мися тут же примчалась, и благодаря ей удалось избежать самого худшего. Что из того? Габриэль снова осталась в трагическом одиночестве. Одиноко, как никогда. Глава 9. Начало конца. Она больше не могла даже плакать. Что ей теперь оставалось? Многие годы спустя она скажет о том Раймону Миссаро, потомственному мастеру-обувщику, одному из тех профессионалов ремесла, к которым она относилась с любовью, уважением и почтением, потому что в этой среде не могли прижиться хитрость, туфта, мошенничество и небрежение. Узнав, что Миссаро недавно потерял отца, она пригласила его к себе. Сказав ему слова утешения и пожелав ему в жизни много любви, она дала ему последний совет. «Не забывайте, Раймон, что если даже вы окажетесь на самом дне горя, если у вас не останется вообще ничего, ни одной живой души вокруг, у вас всегда есть дверь, в которую вы можете постучаться. Это работа». И, конечно же, сразу после погребения Поли Риба в Барбизоне она погрузилась с головой в работу. В октябре ей нужно было подготовить коллекцию с 70-80 моделей весеннего сезона, показ которой, как обычно, намечался на январь. И, как она любила говорить, с этим всегда запаздываешь. Представим-ка себе Габриэль посреди ее студии на 5-м этаже дома номер 31 «Парю Камбон». Эта огромная комната была поистине творческой лабораторией, со стенами, обитыми мальтоном, приглушавшим малейший звук. Тут и там протянулись полки, набитые рулонами ткани. На стульях расположились длинные цилиндры белого атласа, развернутые рулоны джерсовой материи, многие-многие метры тюля, муслина, фая. У одной из стен большое трехстворчатое зеркало, а чуть подальше кресло, в которое мадемуазель редко когда усаживалась, проводя на ногах обыкновенно 8-9 часов кряду. В эту пору никому другому не удалось, как Калет, запечатлеть столь же метко портрет Коко, ухватившийся за работу, и за манекенщицу, непосредственно на которой она выстраивала задуманное платье, поскольку она, как известно, никогда не рисовала предварительных эскизов. Мадемуазель принялась за ваяние ангела 6 футов роста. У этого ангела были белокурые с золотом волосы, а сам он был хоть и безличностным, зато красивым, как серафим. Незавершенный ангел порой вздрагивал под действием 2 сильных творческих рук, которые нещадно тискали его. Шанель работает 10 пальцами, ногтями, ребром ладони и самой ладонью, булавками, ножницами и самой тканью. Порой она падает на колени перед своим творением, не в знак почтения, но для того, чтобы попробовать немного растянуть тюль. Более всего ценится ею страстная готовность тела покоряться всему, что ей только потребуется. Поясница Шанель напряжена, ноги согнуты. Она похожа на коленопреклоненную прачку, которая колотит белье, на тех ревностных домашних хозяек, которые привыкли по 20 раз на дню вставать на колени, как монашки. Вокруг мадемуазель все во внимании и почтении. Первая швея ателье, 1-2 портных в белых блузах, заведующая складом, которая подносит ткани, и помощница, которая готова в любую минуту поднести подносы с украшениями, среди которых мадемуазель выберет нужные. На шее у Габриэль длинная лента, к которой прикреплены ножницы. Работая, она не устает говорить своим нарочито сдержанным голосом. По словам Калета, она говорит, объясняет и поправляет с неким обостренным терпением. «Я различаю», — заявляет Калет, повторяющиеся слова, которые она напевала, точно ведущие музыкальные мотивы. Я боюсь этих маленьких складок на ткани, которая держится только на самой себе. Прижмите здесь, отпустите там, нет, не обуживайте. Я 2 раза не повторяю. Нетрудно догадаться, что в такие минуты ее лучше было не беспокоить. Если же какой-нибудь любопытный посетитель пытался это сделать, она мигом спускалась к выходу, бросала вошедшему: «Не поднимайтесь так быстро, не стоит труда. Ведь вам все равно придется спускаться». И авторитарным жестом указывала на выход. Парадокс Шанель. Кутюрье, которая не умеет шить. Точнее говоря, если она чему и научилась, хотя бы все в том же Мулене, то все давным-давно позабыла. Но с тех пор, как она в Давиле, в Париже, посвятила себя сотворению моды, так ли уж нужно ей было шить самой? Кстати, на это поприще ее толкнуло стремление к независимости. Она терпеть не могла шляп и нарядов, которые носили ее современницы. «Я была инструментом судьбы для проведения необходимой чистки», скажет она впоследствии. Ее рабочим инструментом были в первую очередь ножницы, которые отсекают все ненужное, и иголки, которые шьют и пришивают все эти ненавистные излишества, шиши, как она их называет. Свое отношение к ним она выражает меткой формулой. Есть ли шиши в белой полосе, остающиеся после аэроплана? Нет. И в них нет нужды? Я сочиняю свои коллекции, думая об аэропланах. Заметим мимоходом, что доктрина и практика Шанель в глубинной своей основе классические. Мольер, Буало и Лабрюйер, говоря о стиле, не имели другого идеала, кроме простоты и строгости. Других врагов, кроме сложности и претенциозности. Габриэль, получившая более чем скромное образование, инстинктивно потянулась к основным принципам эстетики Великого века. В этом ее разительное отличие от всех других подруг по ремеслу. К несчастью, в ту самую эпоху, когда Габриэль пыталась найти спасение от свалившегося на нее горя в работе, грянули политические и социальные события 1936 года, нарушившие ее планы. Разумеется, она, как и большинство ее соотечественников, тяжело переживала реоккупацию немецкими войсками левого берега Рейна в марте 1936 года. Президент французского совета Альбер Саро яростно изобличал это наглое нарушение рейхсканцлером Гитлером Версальского договора, торжественно заявляя: «Но на деле эта угроза не возымела никакого действия». Это было первым из долгой череды отступлений, которые, подогревая пыл вождя нацистов, 3 года спустя привели ко Второй мировой войне. Со своей стороны, Габриэль очень скоро столкнулась с трудностями, которые имели до нее куда более прямое касательство. В мае 1936 года на выборах одержал победу Народный фронт. В Палату депутатов были избраны 146 социалистов и 72 коммуниста. В июне Леон Блюм формирует новое правительство. Но эта победа не только не охладила умы, а наоборот, разгорячила их. Предоставление оплачиваемых отпусков, 40-часовая рабочая неделя, коллективные договоры и все прочие меры, которые, кстати, уже существовали в других европейских странах, парадоксальным образом привели к возникновению тысяч забастовок во всех секторах экономической деятельности, к незаконному захвату заводов, к тотальной дезорганизации жизни страны. Волна конфликтов, приобретя характер цунами, не замедлила докатиться и до Рю-Камбон. В одно прекрасное утро табличка с надписью «Закрыто» появилась и на дверях дома номер 31. Июньским днем у этого дома появился забастовочный пикет, угрожающе преграждавший путь всякому желающему войти, не только тем, кто намеревался приступить к работе, но и самой Габриэль. Хотя это был ее дом, который она сама основала благодаря настойчивой работе. Она не понимала этого. Это не укладывалось у нее в голове. Можно представить себе ее состояние, ее смятение, ее гнев в адрес этих девчонок, которым она обеспечивала кусок хлеба. Оплачиваемые отпуска, про которые они прожужжали ей все уши, она ввела давным-давно. Больше даже, тех работниц, которые этого требовали, она посылала ежегодно на 15 дней в Мимизан, где специально арендовала несколько домов в сосновом лесу. Там им предоставлялся кров и стол, и выплачивались деньги, как за работу. Что вы еще хотите, неблагодарные? Кстати, сказать эту в буквальном смысле слова «деревню для каникул» Габриэль вскоре вынуждена будет прикрыть по категорическому настоянию местного мэра. Здешние жительницы жаловались, что швеи Коко соблазняют их мужей. Споры между Габриэль и ее работницами, разгоревшиеся в июне 1936 года, окажутся очень и очень напряженными. Измученная Куко решила поставить все на карту и предложила следующее. Она передает свою фирму в собственность работницам, оставаясь только управляющей на жалование. В конце концов, разве главный ее интерес не заключался в том, чтобы управлять и творить? Но делегатки от ателье отклонили предложение. В конце концов, все утряслось и вернулось на круги своя, все остались при своем, и работа возобновилась. Но помимо забастовок, у Шанель появились и другие заботы. Конкуренция в мире высокой моды – штука беспощадная, и превосходство Шанель уже не было безусловным. Целый ряд имен вокруг обрели почти такую же славу, как ее собственная. Прежде всего следует назвать Менбаше. Этот американский певец, обосновавшийся в Париже, сначала стал главным редактором французского издания журнала Vogue, а затем, в 1929 году, открыл дом моды. Его предприятие немедленно возымело успех, и среди его клиентуры по ту сторону Атлантики было немало важных особ, как, например, мадам Уоллис Симпсон, будущая герцогиня Виндзорская, для которой он создает свадебное платье. Он прославился также тем, что создал в 1934 году первое вечернее платье на корсетных косточек без бретелек. В течение десятилетий Менбаше станет для богатых американцев воплощением элегантности и изысканности, что не могло не задевать сферы интересов Шанель. Назовем также Жермен Крепс, будущую мадам Гресс, которая сначала работала для дома Алекс и чей талант быстро снискал славу в театральных и кинематографических кругах. Именно она в 1935 году создала костюмы к фильму Жана Жераду «Троянской войны не будет». Не забудем гения моды Мадлен Вианне, специалистку по косым линиям, применявшую в работе оригинальный метод. А она брала, что особенно интриговало публику, палисандровую куклу высотой 80 сантиметров, первоначально предназначавшуюся для учащихся Академии художеств, и примеряла на ней ткани, прикидывая, как они будут не спадать. И так со всех сторон, поворачивая куклу на цоколе. Успех Мадлен был значителен. Но главной конкуренткой Шанель была итальянка по имени Элиза Скипарелли. По своему социальному происхождению она была полной противоположностью Коко. Родилась в 1890 году в Риме в семье итальянских аристократов. Воспитывалась во дворце Корсини. Вышла замуж за графа де Керлора и стала блистать в светском обществе Парижа, Лондона, Нью-Йорка. Разведясь, обосновалась в Париже, где бывала в гостях у Пикабиа, Тристана Цара и дадаистов. Для заработка рисовала эскизы и изготовляла свитера и юбки в небольшом ателье на Рю де ля Сен. Оттуда она перебралась на антресоли дома на улице Мира, где, взяв попутчики успех, быстро создала наряды для улиц и вечерние туалеты. Наконец, в 1935 году она поселилась в доме номер 21 по Вандомской площади, совсем близко от Габриэль, откровенно собираясь вытеснить ее с рынка моды. «Шанель пришел конец», — объявила она, что, вне всякого сомнения, было несколько преждевременно. Но факт тот, что ей удалось отбить у нее часть клиентуры. Обладая бьющей через край творческой энергией, она черпала вдохновение в значительной мере в эстетике сюрреалистов, используя таланты друзей Коко, таких как Берар, Кокто и Дали, что вряд ли могло той нравиться. Кстати, Скьяпарелли, к вящей пользе своих творений, смело обратилась к использованию новых материалов вроде родофана, разновидность прозрачной пластмассы, и сочиняла удивительные конфигурации – пуговицы в форме раков, пуделей и лебедей, карманы в виде человеческих губ или омаров, ползущих по юбке, карманы, которые вытягиваются, как ящички буфета, шляпы в виде ботинок. Все эти экстравагантности были, безусловно, забавны и даже соблазняли часть публики, но отдавали, мягко говоря, дурным вкусом. Таково черное платье с двумя нашитыми на груди руками из тафты, вызывавшее сарказм Коко. Кроме того, с 1934 года Скьяпарелли занялась производством духов с названием кратким «Скьяп», а с 1938 года – духов, именуемых «Шокинг». А так как конкурентка привлекала в точности тот же тип женщин, что и Шанель, между ними разгорелась самая настоящая война. Она была тем более беспощадной, что пресса, пишущая о моде, систематически подливала масло в огонь, а женское общество со страстью следило за перипетиями борьбы. Отныне Коко категорически отказывалась даже произносить имя своей соперницы, называя ее «итальянкой, которая шьет платье», или просто «итальянкой». Как будто умолчание могло предотвратить опасность, которую Скьяпарелли представляла для нее.